Как, например, когда в избушку в Юксхюльте пришло известие о смерти отца. Алан, в согласии с семейной традицией, в ответ только рубил дрова, может, разве что дольше и молчаливее обычного. Или когда мать последовала той же дорогой, и ее выносили из дому к ожидающему снаружи катафалку. Тогда Алан остался на кухне и наблюдал за происходящим в окно, а потом произнес тихо, так, что только сам расслышал: «Прощай, мать», и закрыл эту главу своей жизни. Алан занимался своей динамитной фирмой, не покладая рук, и за первый год третьего десятилетия 20 века сумел собрать солидный круг клиентов по всему Сёдерманланду. Субботними вечерами, когда ровесники отправлялись на танцы, Алан сидел дома и придумывал новые смеси, чтобы повысить качество своего динамита. А когда наступало воскресенье, он отправлялся в карьер производить пробные взрывы. С перерывом с 11 до часа. Это ему пришлось в конце концов пообещать юксхюльскому священнику, чтобы тот не особо ворчал насчет того, что Алан не ходит в церковь. Алана вполне устраивало свое собственное общество. И это было хорошо, поскольку жил он довольно одиноко. Из-за того, что он не вступил в рабочее движение, его презирали местные социалисты. А на приглашение в какой-нибудь буржуазный салон рабочему, да еще и сыну такого отца, рассчитывать не приходилось. К тому же в этих самых салонах сидел оптовик Густавсон, а он ни за что на свете не стал бы якшаться с сопливым Карлсоновым щенком. Взять хоть то, что малец выведал, сколько Густавсон заработал на том яйце, купив его у Алановой матери, считая, что за бесценок, и потом перепродав одному дипломату в Стокгольме. Благодаря этой сделке оптовый торговец Густавсон стал третьим в округе владельцем собственного автомобиля. Да, в тот раз ему повезло так повезло. Да только везение продлилось не так долго, как хотелось бы самому Густавсону. Августовским воскресеньем 1925 года, после церковной службы, он отправился на автомобильную прогулку, больше чтобы покрасоваться. И угораздило его отправиться как раз в Юксхюльт и проехать мимо Алана Карлсона. На повороте перед избой Алана Густавсон, должно быть, занервничал, если только в событие не вмешался каким-то образом Бог или провидение. Руль, видно, заклинило. Во всяком случае, Густавсон и его автомобиль, вместо того, чтобы чуть свернуть вправо, на полном ходу влетели в гравийный карьер позади избы. Это уже само по себе не сулило Густавсону ничего хорошего. Придется ступить на землю Алана, а после еще и объясняться. Да только все обернулось еще хуже. Потому что в тот самый момент, когда Густавсону удалось наконец остановить свой взбесившийся автомобиль, Алан произвел первый из своих воскресных экспериментальных взрывов. Сам Алан залег позади уборной, так что ничего не видел и не слышал. Что случилось неладное, он понял только когда спустился в карьер оценить мощность взрыва. Там лежал автомобиль оптовика, равномерно рассеянный по всему карьеру, а местами попадались и фрагменты самого оптовика. Ближе всего к дому приземлилась голова, совершив мягкую посадку на поросший травой пятачок. И лежала теперь, уставившись на разрушение невидящими глазами. «Что ты забыл у меня в карьере?» — удивился Алан. Оптовик ничего не ответил. Следующие 4 года у Алана появилось достаточно времени для чтения и углубления своих познаний в области общественного развития. Он сразу же угодил за решетку, хотя понять, из-за чего именно, было не так просто. Постепенно к этому делу оказался приплетенный Алнов отец, старый сотрясатель устоев. Это произошло, когда один из молодых и голодных учеников упсальского профессора расовой биологии Бернхарда Лундборга решил построить на Алане свою карьеру. После всяческих пертурбаций Алан угодил Лундборгу в лапы и был тут же отправлен на принудительную стерилизацию по евгеническим и социальным показаниям. Иными словами, Алан несколько отставал в развитии и при этом слишком многое унаследовал от отца, чтобы государство могло допустить дальнейшее воспроизводство Карлсонов. Алана эта самая стерилизация не особо огорчила. Наоборот, ему даже понравилось, как с ним обращаются в клинике профессора Лундборга. Там ему приходилось время от времени отвечать на всевозможные вопросы. Например, что у него за потребность взрывать вещи и людей? И нет ли у него в жилах, по его сведениям, негритянской крови? Алан отвечал, что между вещами и людьми, на его взгляд, есть все же некоторая разница в том, что касается удовольствия от подрыва тех и других. Расколоть пополам скалу, оказавшуюся на пути, даже приятно. А если вместо скалы там будет человек, то, как представляется Алану, проще, наверное, попросить этого человека посторониться. А что, господину профессору Лундбергу так не кажется? Но Бернхард Лундборг был не из тех, кто сходу пускается в философские диспуты с пациентами, и в ответ повторил свой вопрос насчет негритянской крови.